И еще вы обратили внимание, какие маленькие у них головы, продолжал Ваймс. Очень ограниченный объем черепа, подтвержденный тщательными измерениями факт.
К тому же их женщины, что-то они совсем не встречаются, поддержала леди Сара Омниус. И я нахожу это весьма подозрительным. Знаете, что говорят о гномах?
Добавила она загадочно. Ваймс только вздохнул. Он-то знал, что их женщины постоянно на виду, только выглядят они так же, как мужчины. Это знал каждый, кто хоть что-то знал о гномах.
— А их коварство, —
не успокаивалась леди Силачи,
— крайне изощренный дьявольский ум.
— Но знаете, что меня беспокоит больше всего? Эти гномы. Они абсолютно не способны к рациональному мышлению и в то же самое время такие изворотливые, хитрые. «Как такое может быть?» — искренне удивился Ваймс.
И заработал яростный взгляд госпожи Сибиллы. Герцог Эорльский погасил свою сигару.
«Они заполонили все вокруг и трудятся, как муравьи. Это неестественно!»
Ваймс обдумал последнее замечание и сравнил его про себя с высказыванием, касающимся того, что в этом городе никто не работает.
— Но одному из них уже никогда не быть муравьем, — усмехнулась леди Омниус. — Моя служанка рассказывала, что сегодня утром из реки выловили какого-то гнома. Наверное, межплеменная война или еще что-нибудь подобное.
— Хо! Какое-никакое, а начало!
— хмыкнул герцог Эорльский.
— Правда, разницу вряд ли кто заметил. Одним больше, одним меньше.
Ваймс широко улыбнулся. Неподалеку от него по-прежнему стояла бутылка вина. Вилликинс куда-то исчез, так и не успев убрать ее. Горлышко прямо-таки просилось в руку. Он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и, в свою очередь, посмотрел через стол в глаза человеку, который наблюдал за ним. Этот гость практически не участвовал в разговоре. Единственным его вкладом была фраза
«Капитан, будьте так любезны, передайте специи».
В лице гостя ничего примечательного не было, кроме взгляда, абсолютно спокойного. Лишь легкий интерес сквозил в глазах доктора Проблемса. У Ваймса сложилось отчетливое впечатление, что его мысли читают.
— Самуэль!
Рука Ваймса затормозила ровно на полпути к бутылке. Рядом с ее светлостью стоял Вилликинс и смотрел на капитана.
— Тебя спрашивает один молодой человек. — сказала госпожа Овнец. — Капрал Моркоу.
— Боже, как интересно! — воскликнул герцог Эорльский. — Надеюсь, он не арестовывать нас пришел?
— А! — вяло поддержал Ваймс. Герцог Эорльский толкнул локтем в бок своего соседа.
— Видимо, где-то поблизости обнаружились преступные замыслы,
— высказал он догадку.
— Точно! — согласился Ваймс. И ближе, чем вы думаете.
Вскоре перед гостями предстал Моркоу, державший в руке под почтительным углом свой шлем. Он оглядел избранное общество, нервно облизнул губы и отдал честь. Все с интересом разглядывали капрала. Хотя в городе встречались и более крупные люди, очень сложно было не заметить Моркоу. Он не выглядел угрожающим. Просто каким-то образом, без видимых усилий, искажал окружающее пространство. Все прочее становилось не более чем фоном капралу Моркоу.
— Вольный капрал, — приказал Ваймс. — Что стряслось? — Я хотел сказать, — добавил он быстро, вспомнив о буквальном отношении Моркоу к красочному языку, — что привело тебя сюда в такое время.
— Мне нужно кое-что показать вам, сэр. — Сэр. «По-моему, это из гильдии Найо...»
«Хорошо, выйдем отсюда и поговорим», — перебил его Ваймс.
Ни единый мускул не дрогнул на лице доктора Проблемса. Герцог Эорльский откинулся в кресле.
«Я просто потрясен», — возвестил он. «Всегда считал стражников неумехами и бездельниками. А сейчас я вижу, что вы исполняете свой долг, невзирая на время». «Всегда готовы дать достойный отпор преступному уму?»
«О да», — подтвердил Ваймс. «Преступный ум. Очень точное выражение».
Прохладный воздух древнего коридора был божественно приятным. Он прислонился к стене и, сощурившись, посмотрел на картонку. — Оружие.
— Вы тогда нам сказали, что видели что-то во дворе, — начал было Морков.
— Что такое оружие? Может, имелось в виду оружие?
— Наверное, писарь ошибся, — высказал предположение Морков. — В той комнатушке хранились всякие музейные редкости, и, видимо, была полка с табличкой «Оружие». А он, гад, чернила решил сэкономить.
— Нет, вряд ли. — А что ты вообще знаешь о музеях?
— Ну, сэр, — смутился Морков, — иногда я посещаю их. А в выходные, разумеется. Был в университетском музее, а потом лорд-ветеринари позволил мне осмотреть музей в старом дворце. Ну, всякие музеи гильдий обычно меня пускают туда, если я вежливо попрошу. Есть еще музей гномов, он на Заиндивелой улице.
— Правда? — Ваймс невольно заинтересовался. Он тысячу раз ходил по Заиндивелой улице, но...
— Да, сэр, рядом с Карусельным переулком.
— Поразительно. И что в нем выставляется?
— Много интересных образцов гномьего пирога, сэр.
Некоторое время Ваймс размышлял над сообщенной ему информацией. — Ладно, сейчас это неважно, — наконец сказал он. Кроме того, с чего писарю экономить чернила?
— Ну, по всяким причинам. — Морков, это же гильдия наемных убийц!
Он похлопал картонкой по ладони.
Кстати, только идиот мог залезть в гильдию наемных убийц, — добавил он. — Да, сэр.
Злость начисто вытравила остатки алкогольных паров. Он снова почувствовал... Нет, не волнение, правильнее было бы назвать это ощущением. Но ощущением чего? Этого он не знал. Однако оно было. Звало его.
Сэмюэл Ваймс, что здесь происходит?
Госпожа Овнец прикрыла за собой дверь в обеденную.
— Я наблюдала за тобой, Сэм, — сказала она. — Ты вел себя крайне невежливо.
— Я не нарочно.
— Герцог Эорльский — мой старый друг.
— Правда?
— Да. Во всяком случае, я знаю его с давних пор. И хотя, по правде говоря, терпеть не могу, но ты выставил его полным дураком.
— Он сам себя выставил полным дураком, я лишь немного помог.
— Но ты же... Я не раз слышала, как ты отзываешься о гномах и троллях, и не самым лестным образом.
— Я совсем другое дело. Я имею на это право. Этот идиот не узнал бы тролля, даже если бы тот прошелся по нему. — О, если бы тролль прошелся по нему, он бы наверняка понял, кто это был, — тут же возразил Морков. — Ведь некоторые тролли весят более...
— А что такое важное произошло?
— спросила госпожа Овнец.
— Мы разыскиваем того, кто убил Пухлика,
— нашелся капитан Ваймс. Выражение лица госпожи Овнец мгновенно изменилось.
— Тогда другое дело,
— одобрительно кивнула она.
— Таких людей следует наказывать публичной поркой.
— Почему я так сказал? — подумал Ваймс. — Может быть, потому что это правда. Таинственное ружье испарилось. Потом кто-то бросил в реку труп гнома со сквозняком там, где должна быть грудь. И гном этот раньше был связан с оружием, все связано. Мне осталось лишь найти звенья этой цепи. Морков, ты можешь вернуться со мной в мастерскую крюкомолота?
Да, капитан, но зачем?
Я хочу осмотреть ее. И на этот раз со мной будет гном.
Со мной будет больше, чем гном. — добавил он про себя. — Со мной будет капрал Морков. А капрал Морков нравится всем. Ваймс внимательно слушал монотонную речь гномов. Могло показаться, что Морков умоляет их, но это было не так. Клан соглашался не из благоразумия, не в качестве повиновения закону, а потому что об этом просил Морков. Наконец капрал поднял голову. Он сидел на гномьем стуле, и его колени выглядели кривой рамкой для лица.
— Капитан, вы должны понять, что мастерская гнома — это не просто мастерская.
— Хорошо, — согласился Ваймс, — я понимаю.
— Кроме того, Вы очень большой.
— Извини?
— Вы больше гнома.
— А.
Мастерская гнома — это как внутренняя часть его одежды, если вы понимаете, что я имею в виду. Они говорят, что если с вами буду я, то вы можете ее осмотреть. Но вы ничего не должны там трогать. Они не очень довольны происходящим, капитан.
Гном, который, возможно, был госпожой Крюкомолот, протянул им связку ключей.
— Вообще-то я всегда ладил с гномами, — пожал плечами Ваймс.
— Они недовольны, сэр. — Они сомневаются в том, что мы на что-то способны.
— О, мы способны на многое.
Наверное, я не точно перевел. Как бы сказать, они думают, что мы им ничем не поможем. Это не в обиду, сэр. Просто они считают, что нам ничего не дадут сделать.
— Ай!
— Прошу прощения, капитан, — сказал Моркоу, который сейчас больше походил на ходячую букву «Г». — После вас. Осторожней, берегите голову.
— Ай!
— Может, вам стоит сесть, а я пока тут все осмотрю?
Мастерская была длинной, с маленькой дверью в дальней стене. И, разумеется, очень низкие потолки. Под световым люком в крыше стоял большой верстак. У противоположной стены разместились горн и стеллаж для инструментов. И на той же стене обнаружилась странного вида дырка. В нескольких футах от пола штукатурка была разбита, и по кирпичам во все стороны расходилась сеточка трещин. Ваймс сжал пальцами переносицу. Сегодня так и не получилось поспать. Это тоже представляло собой определенную проблему. Ему предстояло научиться спать, когда темно. Он даже не помнил, когда последний раз спал ночью. Ваймс принюхался. — Пахнет фейерверком, — заметил он.
— Может, это из горна? — высказал предположение Морков. — Кроме того, тролли и гномы пускали сегодня фейерверки по всему городу.
Ваймс кивнул. — Ладно, — сказал он. — И что же мы видим?
— Кто-то довольно сильно треснул по стене, — отозвался Морков.
— Это могло случиться когда угодно. — Неделю назад, месяц, — возразил Ваймс.
— Никак нет, сэр, потому что на полу валяют куски штукатурки. И вот, смотрите, каменная пыль. А гном всегда содержит свою мастерскую в чистоте и порядке.
— Правда? На стеллаже рядом с верстаком лежало разное оружие, некоторое еще не законченное. Ваймс взял в руки почти арбалет. — Хороший был мастер, — покачал головой он. Отлично разбирался в механизмах.
— Чем и был знаменит, —
подтвердил Моркоу, бесцельно перебиравший инструменты на верстаке.
— Руки у него были золотые. В качестве хобби делал музыкальные шкатулки. А до всякого рода механических загадок был сам не свой, дай только справиться с чем-нибудь позаковыристее. — А что на самом деле мы ищем, сэр?
— Сам не знаю. — Вот хорошая работа.
Это был боевой топор, настолько тяжелый, что Ваймс с трудом удерживал его в руке. Лезвие было покрыто замысловатым узором. Чтобы выковать такой топор, нужно было потратить по крайней мере несколько недель. И еще узоры.
— Это тебе не хухры-мухры.
— Я никогда не видел хухров. — Но это точно не они, — согласился Моркоу. — Это настоящее погребальное оружие.
— Ни секунды не сомневаюсь.
Я имею в виду, его сделали именно для того, чтобы похоронить вместе с гномом. В могилы гномов обязательно кладут оружие, понимаете? Чтобы он взял его туда, куда потом попадет.
Но это же тончайшая работа. И лезвие у него.
Ай!
Ваймс сунул палец в рот. Острое, как бритва. Моркоу выглядел слегка изумленно.
Конечно, острое. — А какой смысл сражаться с ними некачественным оружием?
— С кем это с ними?
— Ну, со всеми теми, кого он может встретить на своем пути после смерти.
Несколько нескладно ответил Моркоу. — А, Ваймс замялся. В этой области он чувствовал себя не слишком уютно.
— Древняя традиция, — пояснил Моркоу.
— Я думал, что гномы не верят в дьяволов, демонов и прочую нечисть, — удивился Ваймс.
— Это верно. Только мы не уверены, что нечисть об этом знает.
— О! Ваймс положил топор на место и взял со стеллажа еще одно изделие. Это был рыцарь в доспехах около 9 дюймов высотой. Из спины рыцаря торчал ключ. Ваймс повернул его и чуть не выронил фигурку, когда ее ноги начали вдруг двигаться. Он поставил рыцаря на пол, и тот, размахивая мечом, зашагал вперед на негнущихся ногах.
— Ходит почти как колонн, а? — восхитился Ваймс. — Надо же, чудеса какие! — Самошагающая игрушка, — сказал Муркоу. — Господин Крюкомолот был большим мастером.
Ваймс кивнул. — Мы ищем то, чего здесь быть не должно. Он огляделся по сторонам. — Или то, что должно быть, но его здесь нет. Чего-нибудь тут не хватает. — Не видишь?